Глава вторая. Тень прошлого. Гэндальф оказался прав. Новое исчезновение Бильбо дало пищу разговорам не только в Хоббитоне, но и по всему Ширу. Об этом судачили год, а вспоминали и того больше. Со временем Сумникс за Умникс, исчезающий с треском и блеском, а появляющийся с мешком золота и драгоценных камней, стал любимым героем всяческих баек и страшных историй из тех, что так хорошо слушаются зимой у камина. Но пока история была у всех на слуху, у очевидцев и их слушателей постепенно сложилось единодушное мнение о старом беспутном Бильбо, который, видно, свихнулся окончательно и удрал неведомо куда, чтобы сгинуть в реке ли, в болоте ли, да ведь и то сказать, пожил, пора и честь знать. Ну а сбил его с панталыку вестимо Гэндальф. «Ладно, Бильбо», — качали головами старики, «лишь бы этот проклятущий чародей Фродо в покое оставил. Может, уймется малый, наберется ума, еще, глядишь, нормальным хоббитом станет». Ко всеобщему удивлению, маг оставил-таки Фродо в покое и сам, в свою очередь, куда-то запропал. Да только ума это Фродо не прибавило. Уже очень скоро за ним прочно укрепилась репутация хоббита со странностями. Начать хоть с отказа от траура. На следующий год Фродо, немало не заботясь о том, как посмотрят на это соседи, устроил праздник в честь 112-летия Бильбо. Правда, торжество получилось скромным. Гостей собралось не больше 20, да и тех, как говорят хоббиты, едой припорошило, венцом покрапало. И о празднике скоро забыли. Однако через год Фродо дал понять, что намерен отмечать день рождения сгинувшего дядюшки ежегодно, и скоро к этому привыкли. Сам Фродо не раз говаривал, что не верит в кончину Бильбо. Но на вопросы о том, где же тогда искать старого хозяина засумок, только пожимал плечами. Жил он один, но друзей имел не в пример Бильбо много. В основном молодежь из рода старого Тука. Они и раньше частенько навещали засумки, а теперь и вовсе чувствовали себя здесь как дома. Чаще других Фродо навещали Фолко Умникс и Фродегар Пузикс, но в ближайших друзьях ходили Перегрин Тук, которого все звали попросту Пиппин, и Мерри Брендискок, настоящее это имя Мериадок, но об этом редко кто вспоминал. Вот эта троица и бродила по всему Ширу, хотя часто Фродо, к удивлению добропорядочных хоббитов, видели и одного, то на тропинках у Водья, а то и вовсе в северной чети, в холмах, под звездами. Мерри и Пиппин полагали, что их друг, как раньше Бильбо, гостит у эльфов. Шло время. И вот сначала кто-то один, а потом и многие стали замечать и за Фродо признаки отменной сохранности. Внешне он выглядел здоровым, энергичным хоббитом, едва вышедшим из доростков. 9 лет ему было уже немало. Приятно чувствовать себя хозяином настоящего имения, господином Сумниксом Сумкиной горки. Весьма приятно. И несколько лет Фродо был совершенно счастлив и совсем не заботился о будущем. Но от года к году где-то в самой глубине сознания хозяина засумок росло сожаление о неких упущенных возможностях. Временами, особенно осенью, он вдруг начинал грустить о каких-то диких краях, и странные видения незнакомых гор наполняли его сны. Тогда-то Фродо и говорил себе, а что, может, однажды и я уйду за реку? Но тут же отвечал, не сейчас, конечно, когда-нибудь потом. Он и не заметил, как промчался 40-й, близилось 50-летие. Дата казалась ему значительной, если не грозной. Бильбо было столько же, когда его настигло приключение. Покоя уже не было. Старые, милые и такие знакомые тропинки наскучили Фроду. Он теперь часами просиживал над картами и все гадал, что там за границами. Что таят эти сплошные белые пятна? Все чаще и все дальше уходил он один, вызывая у Мерри и остальных друзей нешуточное беспокойство. В ту пору в Шире как никогда развелось разных чудных странников, и Фроду не раз замечали беседующим с этим перехожим людом. Шир полнился слухами о небывалых событиях, творящихся в мире, а Гэндальф сгинул напрочь и за несколько лет не удосужился даже и весточки о себе подать. Так что Фроду по мере сил собирал новости. Эльфы, которые раньше в Шир почти не заглядывали, вдруг двинулись на запад. В вечерних сумерках они шли по лесным тропинкам, шли и не возвращались. Покидали Среднеземье, предоставляя разбираться с новыми тревогами и заботами остающимся. Затем на дорогах стали встречать гномов, да столько, сколько никогда не видели. Древней западной дорогой они и прежде добирались к своим копям в Синих горах, но вообще-то она вела в Серебристую гавань. Именно от гномов и получали в Шире новости, да только гномы неразговорчивы, а хоббиты нелюбопытны. Однако теперешние гномы были все больше чужедальние и не к древним копям направлялись, а просто искали пристанище на западе. Вид у них был встревоженный, и Фроду не раз приходилось слышать произнесенное шепотом слово «враг» и зловещее название страны далеко на востоке — Мордор. Не сказать, чтобы оно было совсем незнакомым. Оно маячило зловещей тенью в глубинах самых седых легенд. По последним слухам выходило, что злая сила, изгнанная Белым Советом из Сумеречья, тут же объявилась в древних твердынях Мордора. Говорили о темной крепости, отстроенной заново. Там рассадник войн и сердце страха, расползающегося по жилым землям. Беглецы сообщали, что в горах снова развелись орки. Да что орки, тролли появились. Коварные, вооруженные, куда более опасные, чем встарь. И полз шепоток о существах еще более жутких, неведомых доселе и неназываемых. Большинство-то хоббитов по-прежнему не брало эти разговоры в голову, но отмахиваться от беспокойных вестей становилось все затруднительнее. Некоторые ведь бывали по делам в приграничье и тоже рассказывали о всяких неприятных диковинках. Как-то раз по весне, аккурат в год 50-летия Фродо, в «Зеленом драконе» трактире на дороге в Уводье, в самой, можно сказать, середине Шира, состоялся примечательный разговор. В углу, возле камина, сидел Сэм Гэмджи, сын старичины Хэма, а против него нянчил кружку Мельников Тед Песошкинс.